Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня, в праздник Вознесения Господня, мы откроем эту передачу беседой Елены Смирновой с протоиереем Николаем Чернышовым об иконах Вознесения Господня. А в последние третий час гостем нашей студии будет известный филолог, специалист в области теории литературы, поэтики, истории отечественной словесности, доктор филологических наук, профессор Иван Андреевич Исаулов. Он ведущий нашей постоянной рубрики «Беседы о русской словесности», но сегодня мы поговорим о его недавней поездке в Сербию, о встречах там и о впечатлениях, которые он из этой поездки вынес.
Господь вознесся на небеса, да последует жизни на миру. Небеса угодно ваше престол Его, облаци восхождение Его. Вам не лидерятся человека, зрящим превыше себе. Осерьте не Божий, не так и борьца Христос точно. Душе святый вели всем ангелам Его, возьмите брата князя ваш. Если воспрещите руками, я в Господе Христосе, где же
ветвение? Дорогие братья и сестры, сегодня Святая Церковь совершала празднование Вознесения Господня. Икона Вознесения Господня, на первый взгляд, имеет простой сюжет. Святые апостолы и Божия Матерь, стоя на Елеонской горе, созерцают возносящегося в небеса Господа нашего Иисуса Христа. Однако протоиерей Николай Чернышов, доцент кафедры иконописания Свято-Тихоновского православного университета, в беседе с Еленой Смирновой раскроет нам многие богословские и художественные тайны этого образа.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодняшняя передача является продолжением цикла передач об иконах праздников. В этом цикле у нас принимает участие клирик храма святителя Николая в Клёниках, протоиерей Николай Чернышов, иконописец, реставратор, член патриаршей искусствоведческой комиссии, доцент кафедры иконописания Свято-Тихоновского богословского университета. Тема сегодняшней беседы будет посвящена иконе Вознесения Господня. Здравствуйте, отец Николай.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем всматриваться в православные иконы, всматриваться прежде всего, конечно, для того, чтобы молиться перед ними, но молиться и разумом, и сердцем, вглядываться для того, чтобы видеть те смыслы, которые заключены в иконах, радоваться и красоте, и той глубине, которая заключена в ней. Все то, что Слово передает нам через евангельские тексты, через тексты богослужения, это же самое явлено, не то, что проиллюстрировано, а явлено нам красотой и глубиной православных икон. И вот сегодняшний рассказ о иконе Вознесения, о том, что мы можем разглядеть в ней.
На первый взгляд, довольно простой сюжет. Святые апостолы и Божья Матерь на горе Елеон провожают Иисуса Христа в небеса. Но в то же время здесь действительно, как вы правильно сказали, богословская глубина. На иконе мы видим в верхней части возносящегося Господа. Где-то ему помогают ангелы, где-то он возносится в такой мандорле в славе Господней. А внизу группа апостолов и Божьей Матери. А вот скажите, отец Николай, вот именно такая иконография, она сразу сложилась?
Как и абсолютное большинство икон, которые видим мы сейчас в наших храмах, это плод многолетнего, многовекового, вот уже 2000-летнего развития. Менялись эпохи, менялись художественные стили, и иногда мы можем увидеть удивительное разнообразие. И композиционное, и колористическое. И в этом и есть богатство православной культуры. Это никогда не было чем-то штампованным, никогда не было чем-то таким повторяющимся вплоть до каждого штриха. Но это не значит, что какое-то самочиние в церкви, это не значит, что какая-то вседозволенность, не значит, что эти смыслы, о которых мы начали говорить, теряются. В каждый момент времени художник говорит на языке своей эпохи, но призван доносить те самые смыслы, какие доносят Слово Божие. Те самые смыслы, которые доносят словесно для нас текст богослужения. Вот это мы и видим в таких разнообразных, непохожих друг на друга иконах самых древних, относящихся к самым первым векам истории церкви, к средневековым иконам и более близким нам ко времени. Лишь бы это была икона, созданная в каноне, созданная по традиции православия, то есть отражающая, являющая, снова подчеркну, есть то, что создается для напоминания, а икона призвана к гораздо большему и способна на гораздо большее явить нам то, что слово выражает для нас вот так, как сейчас говорят, вербально. А икона всем образом своим, и композицией, и колоритом, и выражением ликов каждого из изображенных на ней.
С какого времени появились изображения Вознесения Господня?
Первые из известных, дошедших до нас изображений Вознесения, это, например, в базилике Санта Сабина в Риме, это V век. V век трудно нам даже представить, не 15-й, там, а 5-й, то есть 3 столетия прошло со времени земной жизни Спасителя, около 430 года создан этот памятник. Наверное, были и более ранние. Почему я говорю, наверное, они были? Потому что достаточно многое уже найдено. Изображение это действительно не вполне похоже на то, что сейчас мы можем увидеть, но все же есть и общее. Смотрите, точно так же, как и всегда, это изображение разделено на 2 яруса, верхний и нижний. Здесь можно вспомнить, что ведь это изображение первых строк Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И вот мы видим здесь происходящее на земле и происходящее на небе. А вернее, а еще точнее, соединение неба и земли. То соединение, которое началось во время Боговоплощения, когда небеса преклонились и Бог сошел на землю, став человеком. Здесь мы видим обратное движение. Мы видим, как Матерь Божия и вот в данном случае избранные из Его учеников провожают своего божественного Учителя, провожают Бога, человека, Господа нашего, Иисуса Христа, снова на небеса. Мы видим их лики, глядящие на Спасителя, возносящегося на небеса. Здесь уже так рано, уже вот с 430 года, но снова скажу, это уже многие найденные формы. Бывают такие памятники, на которых видно, что вот идет некий поиск, идет некая только попытка что-то найти, а здесь уже достаточно строго найдены соотношения и пропорции всех, и самого богословия, и того, что изображено. Мы видим Спасителя в славе, в том круге, в той сфере, которая и являет славу небесных сфер, владыкой, которой он и является. По 4 углам мы видим символы евангелистов, символы того, что разносится его учение на все 4 стороны Вселенной, никаких преград для этого не видя. Мы видим, что у Спасителя в руке развернутый свиток с текстом его новозаветного слова. Мы видим его десницу, которая обращена и вверх к небесному своему Отцу, и которую видят и ученики, соединяя таким образом небесный мир и земной. Вот удивительно найденные все вот эти детали говорят о том, что уже к началу V века это уже была достаточно разработанная композиция, разработанная и с богословской, и с художественной стороны.
Мне кажется, здесь даже соединение еще и 2 видов мышления, античного мышления и мышления христианского, потому что сам круг, в котором изображен Господь наш Иисус Христос, и здесь написано «Альфа и Омега», этот круг изображает из себя венок лавровых листьев. И получается, что Господь, как когда-то триумфаторы в античности въезжали в какой-то город, да, триумфально победив этот город вот в этих вот венках, так и здесь Господь, как именно триумфатор, вот немножечко дается такая аллюзия на античность, что он победитель. Он в данном случае победил смерть, да? Он победил наши грехи. И он как триумфатор восходит и возносит туда наши чаяния, говоря о том, что вот здесь вот те самые обители небесные, где вас ждет Бог.
Ну вот, Елена, вы замечательно все выразили. Действительно, соединение античной и христианской культур здесь произошло, потому что не будем забывать, что с самых первых, не то что веков, а с первых годов начиналось христианское искусство с катакомб Рима, и там мы можем видеть, конечно же, античные изображения, изображения художников, воспитывавшихся, учившихся в античных школах. Церковь переняла эту культуру, но не просто переняла, не просто повторила, а во многом преобразила, во многом наполнила иными смыслами, восприняв все то доброе, все то лучшее, что оставили и философы античности, придала смысл Нового Завета всем тем и словесным истинам, и художественным изобразительному языку был придан новый смысл. Ну и вот на таком языке, к которому, может быть, больше привыкли, триумфатор, возносящийся на колеснице, что мы видим в памятниках античности или в памятниках римской культуры, сейчас мы бы уже так не назвали, мы бы уже не назвали никогда Христа триумфатором. Мы бы сказали, что Христос – победитель смерти. Христос действительно альфа и омега, начало и конец. И тот, кем творится мир, и тот, кто промышляет о мире, и тот, кем спасается мир. Здесь уже иные нужны слова, нужны иные и краски, нужны иные формы, иной нужен язык. Одним из признаков уверовавших в Него людей Спаситель сказал, и читается, мы слышим это все на одном из воскресных евангельских чтений, как Господь говорит: «Те, кто уверуют в Меня, будут говорить новыми языками, языки возглаголят новые». Помните? И вот один из таких языков – это, конечно же, язык иконы, который поистине впитал в себя языки древности. Прежде всего, безусловно, язык античности, можно находить отголоски и языка Египта, художественного языка, но вот преобразил, победил, преодолел все то, что оставалось из египетской античной культуры, то, что сами о себе греки свидетельствовали, что они молятся неведомому Богу, тот, кого вы, не ведая, так почитаете. Апостол говорит: вот мы вам его являем и говорим о нем и показываем. Пусть как сквозь тусклое стекло, гадательно, опять образ апостольский, но мы способны показать, явить нам то, что вы не в состоянии ранее были разглядеть. Вот разница между культурой античности, которая чрезвычайно много сделала, в том числе и для развития иконографии православной, не говоря уж о литературном языке, о том, что учились лучшие богословы православные первых веков в античных школах.
Отец Николай, мне кажется, вот теперь более уместно будет нам перейти к одному из изображений в миниатюре. То, о чем мы говорили, это было резное изображение на дверях в базилике Санта Сабина в Риме. Да, это деревянные двери. А вот к тому, о чем вы говорили как раз, то, что мы можем увидеть в миниатюре из сирийского Евангелия Рабулы. Здесь как раз, можно сказать, тоже античные авторы посмотрели бы и решили бы: да, вот триумфатор на колеснице. Но на самом деле здесь уже совершенно другое изображение.
Трудно так рассчитывать, что вы сразу зримо увидите то, что сейчас вот у нас перед глазами. Хочется сказать кратко самое главное, что действительно остаются первоначальные иконографические приемы, иконографическая схема, так сказать, остается. Но опять это из-за того, что содержание нерушимым остается.
150 лет прошло, прошло между тем изображением и этим изображением.
И мы уже видим, что здесь абсолютно нет ничего общего с каким-то из римских триумфаторов, а здесь мы видим Христа, возносящегося в ангельских силах, когда ангелы служат ему, и он не на какой-то колеснице, построенной людьми, а это херувимские и серафимские силы. Это те силы, которые были видны псевдо-Дионисию Ареопагиту, о которых он написал свое сочинение знаменитое, и то, что пророк Иезекииль нам напоминает в своем пророчестве. Здесь явлены вот такие начала, силы, власти, многоочитые херувимы, шестокрылатые серафимы, которые и служат вознесению Христову на небеса. Вот это хотелось отметить. А внизу, на нижнем ярусе, мы видим, что уже весь апостольский чин, в центре которого Матерь Божия, собран вместе. И узнаваемый среди них лик апостола Павла, что говорит о том, что икона преодолевает буквальную историчность. Часто икона становится внеисторичной. На иконе часто изображены моменты, относящиеся к разным историческим датам. Видите, здесь уже апостол Павел вместе с сонмом других апостолов собрано все 12-е число, и это и составляет полноту всей церкви. Но что еще удивительно, в чем еще явлено соединение небесных и земных сфер? Те ангелы, которые возносят Христа на небеса, они и среди людей, видите, присутствуют. Они и апостолам указывают на возносящегося Христа. И здесь мы видим, что это не просто так, не просто какие-то, чьи бы то ни было домыслы, но это, снова скажу, соответствие тому, что нам описывает Евангелие. Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Здесь мы подходим к самому главному, к смыслу этого праздника. О смысле его наверняка вы слышали в церковных проповедях от священников. Наверняка многие читали об этом, а здесь мы видим на самой иконе. Это не просто прошедшие 40 дней после Пасхи, когда радовались ученики тому, что созерцали они снова своего божественного учителя. Не только те 40 дней, когда он снова был с ними и продолжал их обучать тайнам Небесного Царства и Божьего. Не только вместе с ними разделял трапезу, но вот сейчас не просто прощание, а возвещение тому, что точно так же, как сейчас он возносится на небеса, также в той же славе, а может быть в безмерно большей славе, будет и второе его пришествие. Это и есть то, о чем возвещали ангелы апостолам, тогда совсем крохотный, состоящий всего из 12 человек, может быть, с небольшим числом их последователей, церкви. Но важно, что вот это семя распространилось по всему миру и являет нам благовестие до сегодня. Благовестие именно об этом. О том, что не оставляет Господь нас сиротами. О том, что посылает нам Духа Святого Своего. О том, что совсем скоро будет и соединение апостолов, а вслед за ними и всей церкви, соединение с Духом Святым, который не оставит церковь, благодаря чему врата адова не победят никогда церковь. О том, что церковь будет жива до второго пришествия. О том, что совершится второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Таким же образом, как мы видим, оно совершается на иконе Вознесения, вот как во время Рождества Христова преклонились небеса, и Бог сошел на землю. Так же и будет это и во время второго пришествия, но только уже не в таком прикровенном и униженном состоянии, в каком рождался на земле Богомладенец, претерпевая все возможные унижения, но уже во славе, в неизреченной славе. действительно как владыка неба и земли, для того, чтобы установить Царствие Небесное, которое обещано им было во время его земной жизни. Это соединение начинается вот сейчас на иконе Вознесения, возвещение об этом соединении явлено нам на этой иконе.
Но недаром, отец Николай, как вы сказали, даже на иконах Вознесения, в мозаиках, в росписях, в миниатюрах IX и XI веков в Византии как раз было изображение на самом этом сюжете еще и сцены с сошествием Святого Духа на апостолов. То есть богословие передавалось очень отчетливо, и средневековый человек это прекрасно понимал.
Да, и снова здесь происходило соединение разновременных событий, что совсем не смущало средневекового зрителя и тем более художника. Потому что действительно одно событие непосредственно исходит из другого, одно является причиной другого.
И мне хотелось бы, чтобы мы поговорили еще о купольном изображении Вознесения. Я, например, где-то читала, что Айналов считал, что самое первое изображение Вознесения Господа нашего Иисуса Христа было в храме гроба Господня, построенном еще великим Константином.
Есть такое свидетельство, да, и профессор Айналов пишет об этом. Но вот если на русской почве, может быть, одним из самых известных изображений стенописных Вознесения Господня, это является, конечно, купол Спасского собора Мирусского монастыря. Здесь удивительно гармонично, совсем иначе построено это изображение. До сих пор мы говорили, что это вот такая двухчастная композиция. Нижний ярус – это земля, верхний ярус – это небо. А здесь перед нами купол, и нижний его ярус и занимает изображение апостолов, но не только апостолов, а между ними и ангелы находятся. Те ангелы, о которых вот было сказано, что они возвещают апостолам о том, что именно происходит, о том, чему они являются свидетелями и участниками. А дальше мы видим ближе к центру сферы купола, ближе к самому зениту, к самому верху. Мы видим возносящегося в той же самой славе Христа в окружении ангельских сил. Вот такая центричная композиция, ее уже не назовешь двухчастной, а в соответствии с геометрией самого купола она становится центричной, и это удивительно гармонично здесь отражено. Хотелось бы еще вот о чем напомнить. И на иконах, созданных на досках или на миниатюрах, на пергаменте или на бумаге, и на купольной фреске есть и такие необходимые детали, хотя мы знаем, что на иконе изображается только то, что необходимо, нет ничего лишнего. Но вот всегда мы видим на этих изображениях и лещатки гор, вершины гор, и деревья, между которыми расположены апостолы, потому что это не абстрактная какая-то просто земля, а это та гора, на которую любил подниматься Спаситель для молитвы своему Небесному Отцу. Мы знаем, что это за место, какое место изображено. Елеонская гора. И та природа, которую на этой горе, вот эти деревья, тоже не случайны. Раз они повторяются вот так из века в век, какая бы ни была композиция, какая бы ни была стилистика, какая бы ни была эпоха, из века в век повторяются вот эти элементы, ставшие каноническими элементами. Стало быть, это тоже очень важно. Соединение и историчности, и вот таких географических подробностей, если хотите, природных вот таких реалий и символов, на которых строится икона. Видите образ, из чего состоит соединение и органики, и символики. Это тоже важно видеть на иконе, чтобы понимать ее смысл.
Отец Николай, я бы хотела еще добавить, я просто с восторгом смотрю на это изображение в Мирусском монастыре. Здесь, мне кажется, полное выражение того, что перед нами солнце правды, Христос Бог наш. Вот он в славе, но он здесь как солнце. А вот ангелы небесные, которые его окружают, они как лучи, просто как лучи. И действительно получается солнце правды, Христос Бог наш. И такое ощущение, что это все находится в движении, что оно как колесо времени, вот оно движется, движется, напоминая нам, кстати, о времени, а также о том, что время пройдет, его никогда уже больше не будет, а будет вечность. И туда нас несет вот это самое колесо, которое создано лучами, ангелами вокруг Господа нашего Иисуса Христа.
Ну вот будем надеяться, что слушатели нашей передачи хотя бы отчасти смогли услышать, а может быть и увидеть вот ваши поэтичные образы, которые очень точны, которые, конечно, приближают к видению этого образа. Мне тоже кажется, что когда эта композиция помещена в куполе, то она еще сильнее, чем вот на прямоугольнике доски, способна выразить это содержание. Потому что, конечно, вся наша вера христоцентрична. И храм, любой храм Христовой Церкви христоцентричен. В нем купол, в центре которого то или иное изображение Спасителя. А здесь одно из самых значимых для нас его изображений, когда он возносится на небеса, и также таким же точно образом будет и его второе пришествие. Конечно, что это, как не солнце правды, тот свет, который просвещает всех.
Ну, а вот так вот уже чисто по-детски вы говорили о том, как важны вот эти горки изображенные, да, гора Елеон. Так вот, на некоторых псковских иконах изображены не просто эти горки, но изображен даже камень, на котором имеется отпечаток, след от стопы Господа нашего Иисуса Христа.
Ну, что сказать?
Мы очень любим конкретику, да. Отец Николай.
Да, да. Поэтому мы бережем как драгоценность любое вот такое свидетельство, которое соединяет нас как можно теснее с временами земной жизни Спасителя, с теми местами, куда уступали его пречистые ноги. Конечно, для нас это чрезвычайно важно. Но не будем забывать, что любая икона, любой храм для нас является по святости своей, по тому, сколько они для нас могут передать благодати, правды Божьей, красоты, являются равными для нас. В каком бы самом незнаменитом месте они ни находились, в каждом храме православном для нас и Вифлеем, и Фавор, и Елеонская гора, и Голгофа, все мы можем это ощущать верующим сердцем в каждом храме, на каждой иконе, как бы она ни была подробно изображена или крайне лаконично и аскетично. Для кого-то большие подробности мешают и отвлекают, для кого-то они нужны, и человек радуется вот изображению этих красивых подробностей и больше говорящих для человека о реалиях того, что происходило. Людям более монашеского устроения необходимо и достаточно вот самое лаконичное изображение.
Согласитесь, отец Николай, что эта икона, она очень декоративна. Правда, необыкновенно красиво, и в ней как раз нет ничего лишнего. И я хотела сказать, что конкретно на этой иконе, потому что вот стопа, она на многих иконах, но конкретно на этой иконе, мне кажется, идет иллюстрация слов пророка Наума. «Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир».
Каждая икона призвана преодолевать натурализм, только лишь историчность, призвана носить в себе элементы и символизма, и как средство для этого декоративные элементы. Художник обязан искать их для того, чтобы выразить вот эти глубинные смыслы, которые, конечно же, соединяют нас и с пророчествами Ветхого Завета. Конечно, вы правы, конечно, это необходимо. И мы можем видеть вот эти декоративные элементы и складок одежд, и как именно горки изображены, как именно крылья ангелов изображены, как именно сфера Христова, окружающая его, изображена. Конечно, это никакой не фотореализм ни в коем случае, никакой не натурализм, а это выражено очень декоративно, и в этом и сила. В этом и сила, в соединении органики и символики. Если иконы можно назвать символическим реализмом. котором, вы правильно сказали, соединение тех пророчеств, в которые мы вчитываемся из Ветхого Завета, которые для нас являются тем, о чем Спаситель говорил, исследуйте Писание, и все они свидетельствуют обо мне. А теперь уже не только Писание, но и те образы, которые вот нам являют на стенах и досках истинность, реализм Ветхого, а еще больше Нового Завета.
И еще напоминаем радиослушателям, что в иконе Вознесения иногда соединялись и аллюзии на другие праздники, например, на сошествие Святаго Духа. Но в первые века христианства, до IV века, этот праздник Вознесения Господня отмечался в один день с праздником Святой Троицы. Отсюда и эти изображения. То есть богословие развивалось, поэтому, конечно же, развивалось и богословие иконы.
Да. Не все знают, что в древности праздники Рождества Христова и Крещения праздновались вместе и назывались Богоявлением. И здесь, в том, о чем нам сейчас рассказала Елена, мы видим подобное соединение тех праздников, которые сейчас разнесены по времени, но которые так близки по смыслу, как снова скажу, один непосредственно исходит, проистекает из другого. Мы это видим в евангельских словах, в словах самого Господа. «Не оставлю вас сиры, пошлю вам Духа Утешителя». Вспомним, что в древности были и такие изображения, на которых вот это событие Вознесения показано еще более явственным образом. Явственным с той стороны, что происходит оно по воле Небесного Отца. Вот как это показать? Понятно, что изобразим Господь только по Его человеческой природе, только Сына Божия мы сами видели и потому можем Его изображать. Но вот таким прикровенным образом нередко изображается на иконе, а бывает, что и в этом сюжете десница самого Небесного Отца, Его лик мы не можем видеть. Не являются никакими иконами изображения никакого старца, никакого дедушки с длинной бородой изображением Небесного Отца. Но вот десница Божия может стать таким изображением, и она с древности бывало изображалась на иконе Вознесения, когда по воле Небесного Отца поднимается в небесные обители Сын Божий.
Ведомой этой десницей, да?
Ведомой десницей, сопровождаемой ангелами, прославляемой ангелами. Может быть, именно сейчас и есть смысл отметить то, что мы отмечали, когда разбирали иконографию, смыслы иконы сошествия Христа в ад. Точно так же в прославленных одеждах, сияющих золотом, но с руками и ногами, пронзенными гвоздями. Иногда бывает, что и ребра видны, пронзенные копьем палача, и это бывает видно на иконе Вознесения, для того, чтобы подчеркнуть, что это то самое тело, которое страдало на кресте, которое воскресло после крестных мук. Таким же образом, в таком же теле он пребывает и сейчас на небесах, преображенном, но перенесшем эти крестные страдания. Вспомним, почему бывают так трагичны лики апостолов и на иконе сошествия в ад, да и на иконе Вознесения, потому что они знают о том, о чем напоминает апостол Павел своим ученикам. «Вы куплены дорогою ценою, ценою крестных мук и крестной смерти вашего божественного Учителя, общего нашего Спасителя».
Но в то же время на многих иконах мы видим и радостные лица апостолов, потому что они услышали это обетование от Господа Иисуса Христа,
да,
что Он пришлет Утешителя и что Он уходит не навсегда.
Вот в этом и есть такая диалектика, если хотите, и самого христианства, и иконы. Побеждена смерть победой. Помните вот тот реализм, о котором Иоанн Богослов нам возвещает в Пасхальном Евангелии: «Свет во тьме светит, и тьма его не объемлет». Он не говорит о том, что нет никакой тьмы. Он реалистично говорит о тьме, но о том, что свет во тьме светит, и тьма не в состоянии победить, поглотить свет. Тьма его не объемлет. Она есть, но безмерно сильнее, безмерно радостнее, безмерно более живоносным является свет Христов, который просвещает всех. Это всегда явлено на иконе, по крайней мере, призвана сама икона именно к этому, к тому, чтобы явить то, что свет Христов просвещает всех, то, что Господь является Альфой и Омегом, о том, что Он и есть свет миру.
Дорогие радиослушатели, закончилась очередная передача из цикла, посвященного иконам праздничного ряда. И, как обычно, этот цикл вел клирик храма святителя Николая в Клёниках, протоиерей Николай Чернышов, доцент кафедры иконописания Свято-Тихоновского богословского университета и член патриаршей искусствоведческой комиссии. У микрофона была Елена Смирнова. Храни вас Господь!
Благодарю вас за внимание, дорогие братья и сестры. Надеюсь, что хоть что-то удалось нам вместе с Еленой не только рассказать, но и показать. Будем всматриваться в святые иконы со вниманием, с благоговением, с доверием, с молитвой.
Господи, Твоему вознесению, удивившихся херувим, и изрящих Тебе поданого, цех восходящая на них сидящего, и славим Тебя, яко благо милость Твоя.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Нашим постоянным слушателям, надеюсь, уже хорошо знакомо имя Ивана Андреевича Исаулова, доктора филологических наук, профессора, известного исследователя в области теории, литературы, поэтики, истории, отечественной словесности. Иван Андреевич – ведущий нашего радиоцикла «Беседы о русской словесности». Очередная передача из этой рубрики, надеюсь, выйдет в эфир в ближайшее время. А сегодня мы поговорим о недавней поездке Ивана Андреевича Исаулова в Сербию и о впечатлениях, которые он из нее вынес.
Все-таки Сербия – та страна, в защиту которой вступились в Первой мировой войне и не могли не вступиться. Если бы не вступились, то тогда вся наша политика XIX века была бы странной и непоследовательной, потому что освобождение как раз православных христиан от турецкого владычества и затем все-таки Россия себя позиционировала как православную державу, одной из обязанностей которых, просто обязанностей, которые добавочно легитимирует само существование независимой Российской империи, является защита православного населения. И в мире, во всяком случае, в тогдашнем мире, это вполне разделялась такая установка, что кому как не православной Российской империи после падения Византии защищать православное же население мира. Это почему-то сейчас, может быть, как-то стыдливо обходится эта проблема. Очень часто говорят, да зачем нам сербы, вот из-за сербов, из-за этого выстрела в Сараево, вот мы там были втянуты в эту войну. Но тогда, если так рассуждать, то тогда, ну вообще зачем все? Вообще зачем Россия, в конце концов? Немножко глупая установка. И все-таки православные сербы самые верные именно союзники России. У нас не так много в мире, и тогда было не так много действительно преданных нам друзей, единоверцев, которые вот так вот верят до сих пор нам, России, несмотря на то, что мы достаточно такую двусмысленную роль сыграли во время бомбежек Белграда в 1999 году. Так что вот это нужно иметь в виду, и сам я довольно поздно оказался в Белграде, относительно недавно, и во время этой поездки было там две задачи изначально. Одна – представить книгу «Постсоветские мифологии» в русском центре Белградского университета, и другое, я там открывал научную часть, часть конференции по Гоголю, гоголевские чтения, выездное такое заседание, такой дом Гоголя в Москве и тоже Белградский университет. Вот как раз мой доклад о Гоголе и разных там рецепциях Гоголя в славянском и русском контекстах понимания. Как раз он открывал научную часть этих гоголевских чтений в Белграде. Там вдруг достаточно неожиданные случились встречи. Ну вот, например, встреча с наследным принцем Александром и его супругой, греческой принцессой Катариной в Королевском дворце Белграда. Но я все-таки не настолько знатен по родословной, чтобы планировать такие встречи.
Там все-таки представляли там Россию, не только сами по себе.
Да, случилось там следующее, что я как раз от имени там нашей делегации поблагодарил, ну, набрался и от себя, что называется.
Дерзнули.
Да, я дерзнул поблагодарить, публично поблагодарить вот принца Александра, наследника сербского престола, за то, что его дед, тоже Александр, приютил русских беженцев в 20-е годы 20 века. Наверное, кое-кто из ваших слушателей знает, что так хорошо, как принимали сербы русских беженцев, не принимал ли их нигде в Европе.
Я даже сразу вспоминаю отзыв Ивана Сергеевича Шмелева, который встречался с королем Александром и был так тронут, так растроганный. Тоже
да, да. Вот слова. Как раз там был отель «Рояль», где вот во время одного из моих приездов в Белград я тоже останавливался, тоже было приятно, что именно в том отеле и проходил самый крупный, между прочим, русский съезд в свое время, там, в 20-е, конце 20-х годов прошлого века. Дело в том, что русские как раз беженцы, многие из них обижались на тех же французов, вообще на союзников. С чем была связана эта обида? С тем, что мы уж во всяком случае выполняли свой союзнический долг до конца. Действительно, пока еще могли, мы помогали вам в этой Первой мировой войне. А вы, когда мы проиграли эту гражданскую, не желаете нас знать. Очень нехорошо, как считали очень многие к ним относились. И многие потом, когда уже имели право на гражданство, не захотели принимать гражданство французское. Не захотели. Как раз некоторые просто из обиды так и оставались гражданами Российской империи. Вот так. По крайней мере, так сказать, я знаю таких людей. А вот сербы, их король Александр, что мог, то сделал. Проблема была только в том, что маленькая страна не могла вместить такое количество высокообразованных русских людей. Но что могли, повторяю, то они делали. Как могли приютить, так они и привечали. И есть еще такой малоизвестный факт, что мне рассказывали тоже сербские коллеги из Белградского университета, что вот в значительной степени современный Белград в его исторической части спроектировано русскими инженерами, теми самыми русскими инженерами, которые были в изгнании и которые отличались от, например, немецких инженеров. Белград, ну, это такой пограничный город, то там был под властью турок, то Австро-Венгрия.
Самые немецкие разные влияния инженеры, там,
да,
конечно.
Да.
Но русский часть, дух чувствуется сейчас,
он чувствуется в центральных улицах. В чем все-таки отличие русских инженеров от немецких? Вот я вам хотел сказать, что, опять-таки, если верить вот коллеге моему, то, что вот немецкие инженеры, они хорошие, умеют строить города, но они очень корпоративные. Они строили и передавали свои умения другим немецким инженерам. А русские инженеры учили нас, сербов. Вот в чем отличался русский инженер от немецкого инженера в Белграде, понимаете?
Всемирность такая русская души, которая, да,
вот. Так что я поблагодарил вот как раз этого наследного принца, ну, за то, что, может быть, какие-то там мои предки, а я думаю, такие были по некоторым таким признакам тоже. Тоже нашли, там казаков было много, очень много казаков, донских казаков, которые там причаливали порта, ну там Дубровник, например, потом расселялись. Потом тоже я не планировал так, но так вышло, что во время приема в мэрии Белграда, нынешний мэр Белграда, Синиша Мали, как раз познакомили нас, и я сказал, а вот у нас вот была презентация здесь уже, книги, он мне спросил, а где книга? пришлось дарить. И не хотел дарить мэру Белграда, там было ограниченное количество экземпляров. Ну, раз он сказал, а где книга? Ну, вот.
То есть, вот не просто формально, да, проявился
да, да,
интерес.
Да.
По советским мифологиям у меня все-таки два очерка у Сербии, в контексте, конечно, нашей истории. Я хотел просто немножечко еще тоже порассуждать вот над какой немножко странной и немножко больной темой. Дело в том, что в свое время меня абсолютно потряс один факт, что на главном кладбище Белграда величественный и прекрасный памятник русским героям Первой мировой. Огромный, величественный и прекрасный. И там же памятник сербским героям Первой мировой. Так вот, такого монументального памятника павшим русским героям Первой мировой у нас до сих пор в Российской Федерации нет.
Хотя столетие вот недавно отмечали. Ну, что-то где-то поставили,
пока
ну, где,
нет.
Что.
К сожалению, пока
не
нет.
Не каждый вспомнит.
Дальше. В Белграде, ну, вот, например, тоже, что, может быть, некоторым вашим слушателям это неизвестно, способно как-то удивить русского человека. Дело в том, что, например, чтобы пройти по улице нашего святого царя Николая, русскому человеку необходимо покинуть пределы Российской Федерации, взять билет в Белград, и там можно пройти по улице святого царя Николая. Далее, в самом центре Белграда, совсем недавно, появился памятник Николаю II. У нас так сложилось, позорно сложилось, что даже генеральный прокурор Крыма не может взять в руки икону, выходит.
Взять-то она может,
да,
и прошла, может, спасибо ей
ну,
за
да,
мужество.
Да, но ведь, так сказать, получается, что грозят ей уголовным преследованием, это якобы...
А судьи кто, Иван Андреевич?
Ну, вот, ну грозят высокопоставленные люди достаточно в общественных советах, заседающие. Высокие лица, а не просто случайные. Высокие лица грозят за икону. В наш великий праздник нельзя выходит. Возмущаются. А в Белграде, в самом центральном месте, памятник русскому царю Николаю. Все-таки это как-то обидно для меня.
За державу.
Ну, конечно, за державу обидно. Но это, я бы сказал, невозможная совершенно вещь. Не может все-таки так далее продолжаться. Мне кажется все-таки, что, может быть, поэтому Белград мне показался в некотором отношении более живым городом, чем Москва. Да, там сознательно сербы сохранили следы бомбежки Белграда вот в этом вот злосчастном 1999 году, когда совершенно безнаказанно, летая на высоте...
Недосягаемой.
Да, недосягаемой для такого честного сражения, просто бомбили, уламывали сербов, бомбили Белград, и следы остались, разрушения остались. Но все равно мне показалось, что все-таки вот что есть, мне кажется, в сербском национальном характере, чему, например, мы можем поучиться, что все-таки сербы не делают из своих поражений побед. Например, Косово – это такая рана настоящая. Дело не в территории совсем, дело в том, что это символ Сербии, это вокруг этого Косово такая национальная просто история строится, сербская история. Мы сейчас именно о Косово говорим, так сказать, не о каких-то там югославских делах, а именно о Косово говорим сейчас, что вот там огромное количество самых древних, самых почитаемых святынь православного сербского народа. Там монастыри остались, можно сказать, во враждебном окружении. И все-таки сербы не говорят, как замечательно, вот, что Косово от нас отторгнуто. Я вспоминаю нашу ситуацию начала 90-х годов, и до сих пор мне не по себе того, что, например, так сказать, тело России было разодрано по большевистским границам, и это все...
Преподнесли нам как победу.
Как победу.
Демократии.
Как победу, России победу. Ну, может быть, будем побеждать и дальше, может быть, еще и оставшуюся часть России разделем еще частей на 30 и еще раз провозгласим победу. Но это же невозможно просто. Это ужасно, мне кажется, воздействует на дух народа.
Понимаете, вот в одном случае это все-таки здоровая реакция, а в другом случае это реакция, как это больная, знаете, так сказать, как, то есть как мазохистская какая-то реакция.
Инъекцию обезболивания такого сделали идеологическое, и под это дело народ, в общем, как-то и вроде почти не заметил.
Вас заставляют ваши поражения считать победами. Травматическая такая для сознания вещь. Моменты национального унижения вас заставляют считать, что вы должны этим гордиться. Немыслимо, так сказать, но тогда история России укорачивается на несколько столетий. И вообще она непонятно что, тогда получается, что у нас? История петербургского периода, что ли? Или что вообще у нас такое? И дело опять-таки не в территории, а дело в наших святынях, которые тоже остались за пределами нынешней Российской Федерации. Мы даже так помалкиваем, даже боимся слова об этом сказать. Очень все остро чувствуешь, когда именно вспоминаешь, что даже царя Николая памятника у нас нет. Да даже во время юбилея Первой мировой у нас это как-то все фоном прошло. Это мне как-то, ну, кажется, просто нужно об этом сказать. Я могу об этом сказать, в конце концов. Я не дипломат, мне можно. Вот есть в Сербии такой знаменитый холм Апленац. Это такой эпицентр сербского монархизма, город Топола. И там поле Илей, отлит из оружия победителей, имеет вид короны. Это корона сербских правителей. Внутренней своей частью вмонтирована наоборот в храме. Наоборот, как бы перевернутая корона. Что символизирует в церкви святого Георгия на холме Апленац, как раз вот в этом городке Топола, символизирует траур, напоминая о 1389 году, то есть о Косово, о поражении в Косово. И, ну, это очень важно, мне кажется, очень существенно помнить это посещение вот этого невероятного по своей красоте храма, в котором тоже принимали участие наши русские беженцы, именно в сооружении, он 80 километров от Белграда находится. Одно из главных для меня событий вот этой всей последней моей белградской поездки, то есть церковь строилась в византийско-сербском стиле с 10 по 30 год, вся сплошь покрыта мозаикой из венецианского мурана. 15 тысяч оттенков. Именно как раз вот наследный принц Александр, он как раз из династии Карагеоргиевичей. И там внизу крипт, в котором упокоились монархи вот этой династии, включая убитого в 1934 году, очень известное нашумевшее убийство. В 1934 году был убит в Марселе король Александр I. И вот он тоже находится там. Там же находятся сербские святые воители. И совершенно, ну, для меня большим открытием было само по себе вот это присутствие. Я там был впервые. Там же рядом находится очень скромный, такой принципиально такой скромный дом любимого у сербов такого короля Петра I Карагеоргиевича, первого короля сербов, хорватов и словенцев. И вот как раз там я увидел такой знак, который, можно сказать, символизирует все-таки, громко сказать, историю своего рода, ну, скажем так, непрерывную историю России, какую я бы хотел видеть, и связь ее с Сербией. Там такая казачья шапка, которая была подарена, ну, очевидно, моими предками, может быть, не прямыми, но все-таки предками, как раз деду вот этого Александра, который я поблагодарил за русских беженцев, подаренная казаками королю Александру I. И вот она там находится, вот в этом самом скромном домике, рядом с этим холмом Апленац. И, по-моему, все-таки, чтобы Россия вполне была Россией, мы не должны от этого отказываться. Если мы от этого будем отказываться, если мы будем говорить, да зачем нам нужна была эта Первая мировая? Да зачем вообще нам все нужно, так сказать, понимаете? Мы так дойдем до того, что а Россия-то нам зачем нужна? Потому что это и есть то наше, вне зависимости от того, сопровождается ли это приятными воспоминаниями или горькими, что мы должны вспоминать. Вот в чем есть настоящая память, настоящая, так сказать, историческая память, а не только в каких-то так, браваде такой, ни на чем не основанной. И мы прекрасно знаем, что очень часто те, кто более всего так бахвалится этой бравадой, они чаще всего и бегут с поля боя настоящего. Вот у сербов мне привлекает необыкновенная живость, необыкновенное такое жизнелюбие, которое все-таки сочетается с памятью, с исторической памятью. И если это до сих пор, несмотря на очень сомнительную роль, которую сыграл, например, Черномырдин, наш посол Уламова, это сказать, тогдашнего правителя Югославии, мы должны все-таки дорожить этой дружбой, ибо настоящих друзей у нас в мире, как выяснилось, не так много. Вот сербы среди этих настоящих друзей. И, может быть, кое-что нам бы не мешало у них тоже позаимствовать. Они довольно много у нас позаимствовали, и действительно, это даже архитектура, даже и Белграда. Но и мы тоже, уже нам пора кое-чему у них поучиться.
Главным образом из области духа, как я поняла. Вот,
я бы думал, да.
Национального самосознания и исторической памяти.
Да, мне кажется, что все-таки откровенно сербофобские настроения, например, в истеблишменте, в номенклатуре Сербии, невозможны. Хотя бы это. Давайте так по минимуму рассуждать. Ну, это немыслимо.
В отличие от нас.
В отличие от нас. Вот хотя бы с этого начать.
Это очень важно.
Взгляды политически разные. Совершенно разные у них установки политические. Это все нормально. Но вот того, что я сказал, нет. И нам бы, дай бог, чтобы тоже и у нас таких не было.
В нашей студии был профессор, доктор филологических наук Иван Андреевич Исаулов.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Геннадия, Дмитрия, Фатинии, Марии, Наталии, Анатолия, Ольги, Ольги, Людмилы, Наталии, Елены, Елены, Татьяны, Любови, Татьяны, Константина, Раисы, Анатолия, Николая, Ларисы, Людмилы, Александра, Анатолия, Алексея, Болящей Любови, Ольги. И просим, дорогие братья и сестры, ваших молитв о упокоении родственников наших жертвователей, преснопоминаемых Анны, Анны, Веры, Марии, Анны, Натальи, Марии, Макария, Нины, Олега, Серафимы, Николая, Фатинии, Зинаиды, Антонины, Михаила, Петра, новоприставленного митрополита Феодосия.
Слушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православной радиостанции «Радонеж». Часто вы звоните к нам в редакцию и спрашиваете, где можно приобрести приемники. Сейчас, в ближайшее время, выставок православных в Москве не проводится. Но в Сокольниках с 14 по 19 июня в павильоне номер 2 будет проходить выставка, которая называется «Покупайте отечественное». Там будет стенд с надписью «Радио». В этом стенде можно будет приобрести приемники для прослушивания православной радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Выставка-ярмарка будет проходить с 14 по 19 июня в парке «Сокольники» в павильоне номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» курсируют бесплатные маршрутки. Справки по телефонам 499-181-51-81 и 499-181-06-01. Повторяю, телефоны для справок 499-181-51-81 и 499-181-06-01.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684
выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.